Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и наши практичные и познавательные прямые эфиры под названием «Секреты здоровья» теперь будут выходить по средам. И сегодня в ближайший час с нами вновь на связи Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Мы обязательно озвучим их в прямом эфире. И сегодня нам предстоит узнать еще больше интересной информации по теме постов, молитв и медитации. Поэтому я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу тему большую, да, обширную, которая захватывает разные аспекты. То есть мы говорим про посты, голодание. И ну, сейчас мы уже дошли до длительных таких процедур, да, и мы говорим, что вот во время постов, голоданий, естественных, природных, да, так скажем, каких-то искусственных, то есть что можно в это делать, в это время делать, что нельзя делать. То есть продолжаем в этом русле общаться. Ваши вопросы тоже приветствуются, актуальные по этой теме, беспокоящие, какие-то насущные.
Спасибо, и Алексей. Тогда... Да, тогда давайте приступать.
Ну, хорошо, спасибо вам, Анна. Ну, прежде чем дальше идти, то есть вспомним немножко материал, который мы проходили в прошлый раз. То есть мы говорили про посты, что ну, если они получаются у нас больше 2 дней, то это уже длительный пост, и нужно к нему, так скажем, готовиться, нужно из него выходить, и что тоже немаловажно, то есть потом ну, кушать правильно тоже, потому что нет смысла поститься, если мы, ну, имеет смысл поститься 1-2 дня, если мы сильно не хотим, так скажем, потом следить за своим здоровьем, да, это примерно то же самое, что вы там привезли, к примеру, у вас машина грязная, вы заехали там в автомойку, помыли ее, а потом опять поехали где-нибудь по бездорожью с большой скоростью, да, вот, она, скорее всего, грязь еще лучше налипнет на нее, да, и потом ее еще сложнее будет оттирать, и примерно вот то же самое с нашим организмом. То есть мы привыкли, конечно, винить, что кругом такие условия, да, там экология, кто-то там продукты говорит, что во всем виноваты, да, питание, там образ жизни, там какие-нибудь вышки 5G, там еще что-нибудь, вот, радио, там волны, электромагнитное излучение, там шумы различные, да, то есть все, что вот это вот. И человек очень много об этом думает порой, но не понимает, что на самом деле даже вот эти вещи, они столь играют такую первостепенную важную роль, нежели как вот реально образ жизни самого человека. И, к сожалению, сейчас вот с точки зрения ведической культуры, сейчас идет век деградации, как ни странно, да, хоть нас по телевизору постоянно убеждают, что мы развиваемся, что раньше там люди были рабами, вот сейчас мы такие свободные уже стали более-менее, что раньше там стиральных машин не было, да, все вручную стирали и так далее. Вот, ну, то есть много-много таких вещей, и действительно, то есть, ну, стиральных машин не было, но были какие-то совершенно другие технологии, были какие-то совершенно другие условия. С точки зрения вот ведической культуры существует множество разных параллельных там вселенных, миров и так далее. То есть очень-очень много, нам даже себе представить сложно. Я как-то приводил пример, что это вот как лягушка, которая живет в болотце маленьком или в колодце, и она вот только может мерить своими болотцами, колодцами, где она живет, да, какое-то пространство. И вот объяснить ей, что такое море с помощью этих представлений, ну, фактически нереально. То есть, да, очень сложно представить себе даже такое. И нам тоже некоторые вещи, они для нас запредельны, то есть как бы бесконечны, то есть даже непостижимы в какой-то степени, да, остаются. остаются только потому, что то есть наше сознание не меняется, то есть мы не развиваемся. И вот эта вселенная, то есть этот мир, он сделан так, чтобы человек развивался, чтобы он куда-то двигался, чтобы он не оставался вот в состоянии лягушки, а двигался дальше. И, в принципе, для этого существуют различные духовные практики, чтобы человек мог становиться учеником в этом мире и правильно выстраивать отношения с природой, с людьми, и с Богом в конечном счете. Да? Природа означает это все материальные вещи, живые существа, дальше идут люди, вот живые существа. И третий аспект – это божественные силы, вот, святые люди, все, что связано с неким таким высшим, потусторонним, именно вот с Богом. Потому что есть потустороннее не только с Богом связано, но, так сказать, и с низшим, да, тоже. Вот, ну, это вот всякие эзотерики этим увлекаются. Там тоже много сложностей, проблем. Ну, об этом мы не будем говорить. То есть, и мир, вот он создан изначально, то есть, например, вот очень глупо думать, что вот что-то есть, да, и оно находится без, то есть оно сделано без какой-то цели. Я помню, я тоже посвящал этому встречи, я пытался это объяснить с разных сторон. То есть, ну, не бывает, вот телефон вот есть, да, вот где-то лежит телефон, но не бывает так, что он просто так возник в результате большого взрыва. За ним стоит там, ну, какие-то инженеры, за ним стоят какие-то маркетологи, которые хотят, чтобы его покупали, там какой-то человек это все организовал, там продавец, так скажем, вайши, да, у которого был разум, он хотел, чтобы людям разбогатеть, сам хочет, чтобы вот у людей были какие-то возможности новые, да, вот. То есть за этим стоит много разных причин и много разных желаний, то есть просто так ничего не бывает. То же самое, просто так этот мир не возник. То есть там существуют тоже определенные предпосылки, они вот описываются там в ведических писаниях, в частности, там в Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, Рамаяна, Махабхарата, такие ведические писания. Там вот эти многие очень важные аспекты, на которые человек должен получить, так скажем, инструкцию по применению к этому миру, они содержатся в этих произведениях, специально созданных для нашего времени, потому что все не могут изучать санскрит. Его там изучают, говорят, порядка 30 лет в лучшем случае. Вот. И, в общем, это, ну, сильно недоступно. Поэтому есть сейчас доступные произведения, можно их читать. Это, можно сказать, такая квинтэссенция ведического знания. Чтобы там не читать какие-то романы непонятные, там, не смотреть сериалы, то есть лучше найти какие-нибудь хорошие книжки, там, Рамаяну, Махабхарату, авторитетного издательства, и читать их. То есть там вы получите многие ответы на вопросы в плане духовной жизни, в плане материальной, вот как все обстоит. И, то есть, природа, в ней уже заложены, так скажем, пути нашего развития, да, какая бы у нас ситуация ни была, какие болезни у нас не были, какие бы сложности мы не испытывали, всегда заложено определенное позитивное решение в этой ситуации и заложено, так скажем, негативное решение. И вопрос, куда мы пойдем, вот как там на распутье, да, камень там стоит, направо пойдешь, там коня потеряешь, налево пойдешь, там что-нибудь там обретешь. Да, здоровье обретешь, так скажем. Вот, и постоянно такая развилка, она существует, и всегда, конечно, ну, больше склонность пойти не туда, там, где коня потеряешь, там, как бы проще кажется, да, там, по накатанной, что называется, а туда идти, как бы, приходится в горочку, так скажем, подниматься, напрягаться, и, то есть, вся проблема, она вот, по сути, в этом, то есть, с ленью, то, что человек не хочет. У него нету мотивации, нету вдохновения, нету, может быть, сил какой-то, вот, то есть нету источника сил, то есть ему кажется, что это нереально, идти вот в горочку, вот. Но постепенно даже человек там обессиленный, казалось бы, он постепенно поднимается, и у него там все больше и больше сил становится. И вот подобно этому почти устроены почти все методики вот оздоровления. И вот меня там спросили про водные процедуры, да, сейчас вот особенно актуальны, говорят, в жаркое время. Вот. Ну, конечно, оно актуально у тех, кто может там на море сейчас ездить, да, у кого есть такая возможность, или просто где-то в, так скажем, пересеченной местности, где есть естественные ручьи, реки. Вот. Ну, также можно, конечно, и просто ванны делать. Вот. Единственный недостаток – это хлорка в больших городах. Вот. Лучше бы, чтобы эти ванны они были природного, так скажем, происхождения, то есть чтобы вода была из колодца, там, пусть даже из скважины, или из, там, из речки и так далее. То есть естественная вода, она оказывает больше позитивное влияние, чем, естественно, водопроводная. Это как бы, не знаю, я уже тоже как-то говорил об этом целую встречу или даже несколько. И вот меня, например, заинтересовал один такой человек, его звали Кнейп Севастьян. Он из Германии, то есть он там, его вот эта вот методика, она была разработана вообще там в 1800 году. Сейчас я точно скажу дату. То есть вот родился он 17 июня 1897 года. То есть, ну, больше 100 лет назад. Вот, он болел очень часто, вот, работал ткачом. Потом у него было желание, ну, стать священником. Вот, и он по факту там раньше священник, врач, они как бы пересекались определенным образом, и в ведической культуре было то же самое. То есть лечением занимались люди высшего сословия, которые, ну, которых не интересовали просто деньги, просто какие-то отношения, какие-то мирские вещи. Считалось, что эти люди, они как бы ниже, так скажем, социального статуса, и такими серьезными вещами, как здоровьем, должны были заниматься только, ну, такие возвышенные личности, потому что они, так скажем, у них было реально желание вылечить, не заработать денег, не какая-то корысть, в отличие от других, так скажем, сословий, которых была такая немножко гуна страсти, да. Вот, и вот это даже до 1800 года, в принципе, такая тенденция сохранялась. И вот даже если мы просто чисто по нумерологии посмотрим, вот как я говорил, там поститься, да, и с какими планетами, то есть, связано, можем ради интереса просто посмотреть. Вот, то есть, он родился у нас, получается, 17 числа. Это у нас, получается, число дживы. То есть, число дживы означает, это как бы менталитет, желание человека. И 1,7 – это довольно такое интересное, как бы мистическое такое сочетание. Вот, ну, довольно противоречивое. Вот, может быть, из-за этого были какие-то болезни, потому что не совсем, так скажем, совместимые числа. Один – это Солнце, семь – это Кету. Вот, они так или иначе враги – Солнце, Кету или Раху. Вот, но в сумме получается 8. 8 означает – это Шани или Сатурн. Вот, означает, что менталитет человека, он был довольно аскетичный. И человек такой был трудолюбивый, то есть у него не было внутри такой как бы сильной потребности наслаждений. Да, то есть человек такой трудолюбивый, спокойный, такой умеренный, размеренный, такой не сильно беспокойный какой-то. Вот, и за этой восьмеркой стояли там тоже Кету и Солнце. То есть можем понять, что вот для врача очень важно Солнце, чтобы у него было хорошее, потому что Солнце дает вот такие способности лечить людей. Если Солнце сильно слабое, то или там сильно плохого качества, человек, если в карте, ну, допустим, по джьотишу, да, будет слабенькое, то у человека будет меньше возможности лечить людей. Вот. А семерка, она означает Кету, то есть это планета Кету, и, как правило, это вот люди, которых жизнь, ну, как бы говорит, что им либо нужна в жизни трансформация, да, какая-то, то есть перерождение какое-то. То есть это по факту такие духовные люди. Кету означают духовных людей, потому что они как бы отстранены от вот этих материальных вещей, они уходят от них. То есть раньше святые люди, они уходили куда-то в лес, то есть дальше от общества. Иногда приходили к ним, вот тоже какие-то полезные вещи им рассказывали, там какие-то духовные истины, которые они постигали, делились, да, чтобы, ну, людям на пользу это шло. не для того, чтобы просто там как бы денег заработать, да, или там что-то как бы славу себе обрести. Это обычно делают там кшатрии, вайши и так далее. Вот. И дальше, если мы число судьбы посмотрим, то это нужно сложить все цифры. Так, значит, это у нас 4 плюс 7. Подождите, сейчас, значит, это 8 плюс 5. Это у нас 13, 4. И 4 плюс 7. Правильно, да. Это получается 11. И то есть число души, число судьбы у него двоечка. То есть это Луна, получается, это означает отношения. Также, естественно, Луна... Так, я правильно посчитал? Да, вроде бы правильно. Да, то есть... И вода, это... Ну, Луна, прошу прощения, она также связана с водой. Вот, то есть, и мы видим, что вот он пишет своих... То есть, число судьбы или число кармы... Число судьбы неправильно, конечно, говорить. Число кармы лучше говорить... То есть оно связано с Луной, означает, для человека важны отношения. И вот я почитал его книжку, называется «Мое водолечение», в принципе, можете найти. Оно и до ныне, как бы, до наших времен оно популярно, и даже до сих пор существует организация, которая создана была вот этим человеком, так называемое общество кнейповских врачей, да, то есть по его методике в Германии до сих пор зарегистрировано около 1000 врачей, да, состоит в этом обществе. То есть эта вещь, она не то, что когда-то была, что это какой-то архаизм, она, то есть, актуальна и до нашего времени. И вот он говорит про водолечение, то есть вода, кровь, это все связано с Луной. Вода, кровь — это тоже жидкость, и он сильно там обращает внимание, что вода, она... в большей степени влияет на кровь, вот, так же, как Луна связана с водой, с жидкостями, вот, и довольно-таки интересная, как получается, у человека судьба, такой отрешенный монах, который лечил людей, и все средства, которые, то есть он потом впоследствии организовал свою лечебницу, все средства, которые он получал, он почти ничего не тратил на себя, то есть огромное количество денег он тратил на благотворительность. Вот, и, ну, можно смело сказать, что человек реально был святым, то есть в какой-то степени, да. Вот, и он вот жил в этой, в этом лозунге «Я желаю всем счастья», да, то есть, и вот, и было видно, что он был счастлив. Там были, конечно, в его жизни трудности, он, там на него подавали в суд потом, врачи, то есть там, ну, всегда бывает, кого-нибудь лечишь, и что-то идет не так, да, там человек что-то не так сделал, или просто что-то не учел, какие-то ошибки сделал, его привлекли к суду, вот, но обычно люди сатуряне, у них такое частенько случается, какие-то проблемы с государством, там, с государственными органами так или иначе возникают, рано или поздно, да, такова судьба. Вот, и, ну, в принципе, там все обошлось, все было хорошо, вот, хотя можно было, скорее всего, не делать этого там, тому врачу, ну, такова судьба, вот, и просто вот, ну, то есть на этого человека играло большое влияние Сатурн и Луна, вот, и, в принципе, его жизнь, она так и состояла, то есть в его большей степени он занимался закаливанием. То есть вот эти водные процедуры он больше рассматривал с точки закаливания. Он болел туберкулезом, что тоже, сейчас я вспомню, да, по-моему, у Луны, да, да, да. Вот, кстати, смотрите, как тут показательно, вот Чандра или Луна, его там потом прокляли, я сейчас не буду эту историю рассказывать из ведических Пуран, его прокляли, и он там болел туберкулезом какое-то время, там было проклятие такое. И вот если Луна сильно фигурирует у человека в карте или там в нумерологии, то обычно у него он склонен к таким заболеваниям, так что вот здесь прям вообще прям довольно интересно, числа совпадают с этими, так скажем, грахами или планетами. Ну ладно, это мы так ради интереса отвлеклись. Идем тогда дальше по его методикам. То есть его методика, она была простая. То есть он не делал из этого какой-то супербизнес там, да. То есть он делал ее доступным для всех. То есть особенно вот он переживал по поводу бедняков, потому что это Сатурн. То есть человек с Сатурном, он как бы, ну, у него есть вот эта забота, то есть как бы помощь людям страждущим, страдающим каким-то. И Луна плюс еще тоже вот сострадательная такая, сочувствующая, эмоциональная, да. И вот, и он начал просто вот, начал закаливание, ему попалась книжка определенная, он начал исследовать, сначала вроде как-то так не особо, что-то шло, потом раз, он там начал сам как бы какие-то вещи делать, изучать, общаться. Он часто очень много общался с врачами, консультировался с ними. И в итоге он, ну, сделал свой метод водолечения, или как сейчас современная терминология, гидрореабилитация, одна из видов. И что, чем это может быть полезным нам во время голодания? Да? То есть и тем, что так, как он описывает, я вот рекомендую обязательно всем, ну, кто прям сильно интересуется, почитать эту книжку, потому что у человека сознание такое довольно возвышенное, то есть это вот, ну, он там иногда говорит и о Боге тоже, то есть сознание пропитано вот, ну, духовностью, так скажем, и читаешь книжку, вот реально приятно читать, то есть у человека таких сильно больших иллюзий каких-то нет, потому что Сатурн, он так учит реальность, в реальности быть, да, то есть не быть в иллюзиях. И он делал доступным ее для всех, эту методику. В нашем случае это может пригодиться в том, что вот эта методика, она сильно регулирует кровообращение. Там вот это чередование холодной, теплой воды, да, и мы говорили, что чтобы, ну, наш организм вот эти токсины выводил, да, чтобы он там поставлял какие-то вещества, чтобы он лечил какие-то органы, обязательно, ну, там нужно отладить кровообращение. И зачастую вот в этих местах, где у нас существуют проблемы, там даже со зрением, даже там с органами, да, с какими-то частями тела, там зачастую нарушено кровообращение, кровоотток, приток свежей крови, и там происходит такой застой, вот, то есть там энергия не двигается, там тоже прана не идет. В общем, ничего должным образом не функционирует. И поэтому во время постов, в прошлый раз я также говорил, что нам обязательно, ну, нужно какое-то движение или какие-то вот процедуры. Вот в частности, это может быть вот купание, да, вот эти водные процедуры. И здесь тема довольно большая, довольно обширная. И я сейчас подумаю, с чего начать. То есть также вот он говорит о... Он тоже связывает все с природой, с естественным оздоровлением. Он еще в те времена говорил про многие предрассудки, в частности, вот то, что хорошо ходить босиком. Все знают, да, что босиком ходить хорошо. Но кто это делает? Да? Особенно в городах сейчас эта возможность, она пропадает, потому что асфальт накаляется, там, например, летом, когда проще всего это делать до предела, да, и ты, во-первых, во-вторых, что ты будешь выглядеть как-то очень странным человеком, если ты будешь без обуви ходить, вот, и считается это не гигиеничным и так далее. То есть на самом деле это все предрассудки. Вот Кнейп, он тоже писал еще в свое время, что особенно этими предрассудками страдали богатые люди, да, то есть это было неким унижением каким-то вот без ботинок там ходить, вот, хотя вот говорит, дети там бедняков, такие не очень богатые люди, они вообще, то есть они были поэтому гораздо здоровее, то, что они себе могли позволить такие вещи. Вот, и у нас тоже таких предрассудков полно сейчас, только они, ну, немножко по-другому выглядят. И вот одна из таких вещей, это то, что во время поста, вот, я бы тоже рекомендовал вместе, следуя вот за Себастьяном Кнейпом, то есть это то, что вот хорошо вот, ну, гулять, например, босиком, ну, естественно, и не по асфальту, да, раскаленному, а, ну, по траве, по земле, там, по песку, по камушкам где-то вот таким, ну, чтобы не травмировать, да, стопы, то есть если слишком нежные то стопы, то нужно выбирать местность какую-то. И, то есть, мы не должны во время поста лежать, сидеть, там, умирать где-то, да, то есть обязательно должно быть движение. Движение способствует тому, что у нас улучшается кровоток, в организме, то есть лимфатическая система работает, да, мы плюс еще пьем жидкость, и таким образом мы улучшаем воздействие поста на наш организм. Вот, и прогулки, например, кто как может, то есть длительные прогулки, это будет хорошо, то есть можно даже там 3-4 часа доводить вот до такого, то есть чтобы была некая усталость, да, но потом эта усталость в результате ходьбы превратилась в легкость. И все, с этого момента можно, так скажем, переставать ходить. Но потом, если опять вы еще будете идти, там, допустим, 3 или 4 часа, опять то же самое, как бы циклы пройдут. Сначала, как мы говорили, будет, там, например, вы заметите, что будет, ну, мышцы чуть-чуть будут как бы подбаливать, потом уже будет, там, допустим, дыхательная система, легкие органы внутренние где-то могут что-то, печень там, да, истощаются, запасы гликогена там. Вот, потом у нас идет костная система, могут где-то кости, старые травмы вылазить, да, какие-то переломы, там будут небольшие какие-то такие дискомфортные состояния, боли, там, суставчики, еще что-то. Вот, и так далее. Потом вы дойдете, что после этого становится легко в этих, то есть как бы болезнь, так скажем, каналы пробиваются, становится легко. А дальше вы уже опять этот цикл, он может опять повторяться, но нужно как бы рассчитывать эти свои силы. Если вы это никогда ни разу не делали, то одного вот этого цикла будет достаточно. Дальше уже по, так скажем, тренированности, по возможностям. Ну вот, и для начала, если вы никогда не ходили, просто возьмите час ходьбы. Если там нету никаких травм, и если это не тяжело делать, то, например, час. Если там тяжелее, то там уже индивидуально смотреть. Или если вообще все нормально, вы в нормальной форме, то очень легкие пробежечки. То есть такие вот почти чуть-чуть быстрее, там, чем ходить пешком, да. Вот такие легкие пробежки тоже на там, час бега. Ну, начинайте там даже с 20-15 минут, кто вообще никогда не бегал, с целыми днями сидит на стуле. Вот, и во время голода, то и во время поста тоже вот, ну, сильно, не должно быть сильной, как бы такой резкой, внезапной нагрузки. Это может привести тоже к проблемам. То есть все должно быть размеренно. Дальше вот второй этап, это уже как бы мы подключаем закаливание, то есть это можно ходить вот по росе, например, утренней, да, то есть там трава где-нибудь невысокая, без колючек, не травмоопасная, так скажем, есть там режущая трава, да, тоже такая, которую порезаться, кожу можно порезать, вот, по такой траве, естественно, ходить не надо. Вот где-нибудь травка такая, вот роса выпала мокрая, или, например, возле побережья мокрый песок там, или мокрые камни, вот это тоже Кнейп описывает в своей книжке. Вот можно по ним ходить, и даже если у вас холодные ноги, да, даже если вот у вас там мерзнут конечности, то есть эта процедура может быть полезна. И вот уже когда по каким-то мокрым, прохладным местам выходите, там уже, ну, не 40 минут, там уже есть своя градация, то есть там он рекомендует начинать с четверти часа, то есть это примерно, ну, 20 минут, да, чуть, даже чуть меньше, то есть там 15-20 минут проходили. А потом, то есть мы не просто как бы потом вытираем ноги и все, и сидим, так скажем. То есть нет, обязательно вы 15-20 минут походили для начала. Он даже рекомендует не вытирать ноги, прям на мокрые ноги одевать носки, но только обувь, носки должны быть сухие обязательно. Вот, и просто потом в ботинках тоже походить где-то полчаса, вот, чтобы ноги согрелись. То есть именно ходить нужно, то есть не сидеть там, не стоять, а вот ходить, чтобы вот этот холод, организм его как бы туда направил кровообращение, чтобы разогреть ноги, и вот это будет лечебным воздействием. Вот, потом уже можно дольше это делать, и таким образом мы будем улучшать кровообращение вот в тех местах, где в основном на периферии у людей часто возникают проблемы. То есть это один из способов лечения вот этих сосудистых проблем, да, когда люди, вот у них мерзнут конечности, например. Вот. Ну и в целом вообще это не только для... То есть это также полезно для всего организма. Вот. закаливать ноги. Также он говорит, что вот можно потом в ванночке, например, где у вас там стопа погружена в воду, там тоже ходить, например, в прохладной воде, может быть, какая-то горная речка, может быть, побережье моря, да. Вот ходить так, чтобы у вас стопы были там погружены в воду, то есть только стопы. То же самое делаете, ходите, потом обуваетесь, не вытираетесь. Вытираться он не рекомендует, потому что типа там мы немножко неправильно, когда вытираем, можем опять же неправильно растереть там, ну, терморегуляцию нарушить и так далее. То есть, если дискомфортно, можно вытереться, это не проблема. Вот, но он рекомендует не вытираться, а так вот одеть, и потом это все быстро высохнет, он говорит, потому что организм компенсирует потерю тепла сам потом. Естественным образом. Таким образом получается лечебный эффект. Вот. Следующий вариант, там уже можно, то есть, икры погрузить, да, там, потом уже до колен вода, то есть можно вот так вот с ногами работать, так ходить, но обязательно потом после этих процедур человек должен двигаться, чтобы тело согрелось. То есть если человек, ничего страшного, конечно, если двигаться не будет, если человек там какой-нибудь больной, еще что-нибудь. Вот, это другое дело. Но в целом лучше потом, чтобы тоже продолжалась физическая нагрузка после того, как мы перестали там ходить по воде, чтобы, опять же, разогнать кровь, разогреть организм. Вот, следующий момент – это, закаливание, да, то есть, так скажем, процедуры, вот, когда уже мы все тело погружаем. Вот, для больных людей там он тоже, можно делать компрессы всевозможные, можно делать ванны там различные. Вот, например, он говорит, что у него вот были хорошие результаты. Это он делал ванны с овсяной соломой. Вот это, если кто-то про травы что-то спрашивает, то есть довольно дешевые такие средства. Это овсяная солома. В основном и сеной трухи, то есть это вот когда сено заготавливают где-то в деревнях, да, там, или от скошенной травы остается вот разная трава, вот можно ее тоже делать, как это берется, просто берется какой-нибудь там пучок и варится в котелке, например, да, а потом в ванну заливается. Какие пропорции, я сейчас пока не могу сказать, то есть, в принципе, я думаю, любые пропорции не навредят. Вот, это овсяная солома, сенная труха любая. И другой вариант – это сосновые какие-то вот эти. Сосновая труха, то есть это могут быть шишки там от елок, от сосны, от каких-то хвойных деревьев, перемолотые ветки тоже. Тоже их можно, то есть, взять там, поварить, допустим, там в котелке покипятить там 5-10 минут, и вот этот отвар вылить, например, в ванну, если мы про ванны говорим, да, и принимать таким образом ванны. Там методики тоже свои есть, тоже их можно долго расписывать. Вот, если кто-то, например, в городе, да, там, то, конечно, там нужна теплая, холодная ванна. Но есть такая опция, если кто-то ездит там куда-то отдыхать, бывают такие там горячие источники, так называемые, да, там бывают бассейны с разной температурой. Вот там можно какими-то методиками пользоваться, то есть там нужно чередовать холодное с теплым. Вот. Иногда можно, то есть нашим, так скажем, людям, которые оздоравливаются в Амрите, мы рекомендуем вот чаще всего просто теплые ванны, температуры тела, чтобы тепло, правильно распределялось по организму, да, из горячих мест там уходило в более холодные, из холодных мест уходило в более как бы тепло, чтобы более-менее уравновесить, так скажем, температуру, да, в организме. Это тоже будет давать лечебный эффект определенный. Но лучше всего, вот как пишет Кнейп, это чередовать холодное с теплым. И, например, вот когда мы ходим в бане, там, да, он также, вот что интересно заметить, когда мы из теплой ванны, то есть, или из теплого помещения попадаем в холодное, он на своей практике заметил, что человек не должен находиться в холодной воде без движения больше 3 минут. Это будет приносить вред. То есть, если мы резко делаем как бы перемену холодное, горячее, холодное, то человек должен не более 3 минут быть. Например, вы сильно там, как бы, вам сильно жарко, вы сильно вспотели, то есть если вы хотите куда-то прыгнуть в прохладный водоем, да, то лучше вот, ну, например, вы там прыгнули туда, и лучше первый раз через 3 минуты вылезти оттуда, да, по крайней мере, согреться, то есть организм как бы привыкнет, и можно опять повторить. А не так, что вот вы от жары спасаетесь и просто там залезли и сидите без движения особенно, да, там в воде. То есть он говорит, что у него много, ну, негативных, как бы, последствий. Люди так делали, хотя он там особо не рекомендовал этого делать. Он сам изучал эту тему. Были такие случаи, что один человек, он как бы, он ему сказал, что до 3 минут надо, а тот человек, он 5 минут сидел, и у него были ухудшения. Потом он начал делать правильно, стало все нормально. Ну, стали улучшения происходить. Обещанные, так скажем. И вот интересная такая заметка, то, что я сейчас узнал из книги. И под теплой водой, то есть это подразумевается там не больше там 45 градусов. Вот, то есть больше 45 градусов ванны, они в принципе вообще не рассматриваются даже. Может быть, в каких-то исключительных случаях, там экстренных. Вот, а больше 45 градусов, ну, ванна, она не особо нужна. И вообще лучше ванны температуры тела, а потом, например, ванна там 17-18 градусов. Это уже считается холодная ванна, да, то есть конкретно ниже температуры тела. Но если люди пожилые, то там должно быть все мягче, вот этот контраст должен быть мягче, не должен быть довольно резким. И в теплой ванне человек может сидеть там от получаса, а в холодной ванне, то есть он рекомендует до 3 минут. Потом нужно вылезать оттуда. И тоже желательно двигаться, ходить, что-то делать, то есть не сидеть, не лежать. Но если больной человек, то понятно, там пусть он лежит, просто его там закутать и так далее. И вот что можно из этого извлечь, из этого по поводу вот летнего купания. То есть когда вам жарко, это по факту, то есть вы, ну, на самом деле делаете что-то похожее. Да? Если вода не сильно нагрета, например, если это горная речка, если море, например, там кто-то может на благость осенью приедет, да, там, ну, вода будет чуть-чуть прохладнее, может быть, а может быть и не быть, все зависит от погоды. Сейчас погода очень жаркая этим летом. Вот, если, ну, такой сильный контраст, то есть вам нужно лучше несколько раз до 3 минут в воде, там, например, побыть, потом выйти. Вот, и организм тогда лучше адаптируется. Но опять же, если на улице нет ветра сильного, нужно учитывать погоду, потому что когда вы выходите из воды, вам должно быть опять же сильно холодно. Если будет сильный ветер, продувать, это опять же другое. Просто взять на заметку, что если сильный перепад, то лучше больше 3 минут в холодной не находиться. Потом уже вылезти, там, походить, тогда организм уже более-менее мягко воспринят этот перепад, и он пойдет в здоровье, нежели во что-то другое. То есть такие вещи, их можно делать даже перед сном, кому-то рекомендуются вот эти контрастные ванны. В городе, конечно, можно тоже делать, то есть сначала набрали себе теплую ванну, да, потом набрали холодную ванну, то есть, ну, обязательно должен быть градусник. Вот. Ну, более подробно, я не знаю, есть ли смысл это объяснять сейчас. По поводу естественных водоемов, ручьев, то есть, если они довольно-таки не холодные, да, то есть вода примерно там, ну, допустим, 25, там, от 20, ну, 23 до там 27 градусов, это, естественно, теплая вода. Вот. И в такой воде, то есть, очень хорошо, если она природная, то есть мне, наоборот, рекомендуется посидеть где-то порядка тоже где-то четверти часа, 15-20 минут. В некоторых случаях можно дольше сидеть. Вот. И такая вода, она будет восстанавливать силы, энергию, то же самое будет улучшать кровообращение, положительно влиять на кровеносную систему. Вот, например, у меня был такой опыт, я там бежал где-то 2 часа там с лишним. Вот. И потом пошли вот такую горную речку, там посидели, и, ну, после этой речки прямо чувствуется, что организм, он восстановился, то есть прям сил стало больше. Хотя я, допустим, долго не бегал, потом что-то решил пробежать там порядка 20 километров ни с того ни с сего. Вот. И, то есть это ну, колоссальная такая нагрузка. Вот, ну, у меня организм такой еще молодой, мне так можно, так скажем, делать в редких случаях. И очень чувствуется, что вот если бы я не сел в эту, так скажем, в, ну, в эту речку, то мне, у меня был период восстановления был дольше. Но еще очень важно тоже, вот там есть такой массаж, я тоже помню о нем рассказывал, так называемый миофасциальный релиз или рольфинг. Не, рольфинг это немножко другое, но то же самое почти, да. То есть когда вы там в мышцах существуют фасции, которые слепляются, и очень важно вот после нагрузок мышцы их, так скажем, проминать, продавливать, то есть раздавливать их про кость, об кости. И важно это делать вот вдоль мышечных волокон, не только там поперечный массаж существует, такой болевой, он тоже расслабляет мышцы, но фасции он все равно не разбивает. Вот. А чтобы разбивать фасции, нужно в основном движение вдоль мышечных волокон должны быть. И для этого подходят всякие ролики, мячики, на них вот можно прокатывать мышцы. Если вы вот регулярно физически занимаетесь, бегаете особенно, то есть очень хорошо вот проминать эти мышцы. Тогда это тоже будет улучшать кровообращение. Эти фасции, они зачастую слипаются, и у человека там застаивается кровообращение. Поэтому даже во время поста это тоже можно к этому прибегать. И регулярные такие, не сильные там, ну, лучше не по 20 километров бегать во время поста, да, то есть это слишком. Хотя, может, кому-то и нормально быть. Вот я имею в виду, что такие умеренные, то есть это могут быть прогулочки, такой очень-очень легкий бег на природе, где свежий воздух, ну, вот. И вообще даже можно даже никакие там травы особо не использовать. Просто если, например, будет такое голодание в течение там даже 3-5 дней, то уже, ну, первые 3 дня от тех, кто совсем не постился никогда, им будет очень тяжело, скорее всего. Поэтому лучше сразу начинать такие посты. И вот интенсивный образ жизни вместе с водными процедурами, да, вот, это будет очень сильное влияние на организм. Но водные процедуры должны быть без фанатизма. То есть нужно смотреть по своим возможностям, то есть там не надо голову там окунать, да, в какую-нибудь ледяную там горную речку, то есть... И тем более больше 3 минут, то есть от этого вы можете простыть. Но если или там какие-то воспалительные процессы, сильно посадить иммунитет, то есть этими процедурами тоже можно нанести вред человеку довольно серьезно. Вот, если ну, слишком без головы подходить к нему. Вот, поэтому вы можете тоже применять ванны, даже если, например, вы простыли, даже если вы чем-то болеете. То есть вот эти вещи, о которых я говорю, они даже в этот момент актуальны. Просто их нужно немножко аккуратнее делать. Например, те же вот ванна с хвойными, да, какими-то вот там ингредиентами, с иголками, там, с шишками, с ветками, так скажем, рубленными и так далее. То есть это очень сильно помогает вот, при каких-то вирусных, при каких-то вот таких воспалительных даже процессах. Особенно вот, ну, если мы хотим иммунитет укрепить, но опять же, если у вас аутоиммунные какие-то заболевания в организме, то ну, для вас это не актуально, потому что это сильно может, так скажем, взбудоражить иммунитет, и отсюда тоже могут быть обострения пойти, если там аутоиммунно, то есть когда иммунитет съедает самого человека. Вот, поэтому вот, ну, что из этого доступно нам? То есть, если вода теплая, мы сидим в воде минимум где-то минут 15-20, да, для вот этого лечебного эффекта. Если вода холодная, то мы несколько подходов делаем. То есть, нырнули 3 минуты в ней, вот, так скажем, можно посидеть, можно подвигаться, вылезли, потом на солнышке согрелись, опять 3 минуты в водичке посидели. Если у нас организм тренированный, если мы в воде можем плавать, интенсивную нагрузку делать, то это уже другой вариант, тогда уже там, естественно, больше 3 минут можно находиться. Но тоже об этом, конечно, это отдельная тема, мы поговорим. То есть если вы чувствуете, что вы не мерзнете, да, если вам нормально, чувствуете, что комфортно себя в воде во время движения и в холодной воде, то там примерно тоже нужно начинать с четверти часа, то есть минут 15 можно там как бы поплавать, что-то поделать, но тоже начинать нужно, смотря какая холодная вода, вот, смотря для кого, это сейчас пока не будем об этом говорить. Что еще? То есть обязательно тоже, когда в водоеме сидите, обязательно лучше с головой погрузиться, да, например, там голову опустить на какое-то время. Сначала, естественно, мы заходим в воду, то есть лучше не нырять вот рыбкой в воду, да, а лучше вот со стоп, просто заходить медленно в воду, чтобы вода сначала стопы коснулась, там, потом живота, да, потом там уже до горла и так далее. Вот, и окунать голову, то есть лучше рыбкой не нырять, особенно если нам жарко, особенно если мы сразу вспотели после бега, да, там нырнем, то это не очень хороший эффект. Лучше уж там тогда солдатиком прыгать, а вообще более правильно, конечно, это просто зайти в речку спокойно, так медленно, для организма это лучше всего будет. Хотя есть тоже холодное обливание там, вот, но там другая тема, своя методика, она не совсем сейчас актуальна. И к чему я это говорю? То есть следующий этап, например, ходить босиком, это уже по талому снегу. Да, то есть вот снег выпал, не такой, который вот там морозный снег, это просто, чтобы постепенно развивать вот эту терморегуляцию организма, кровообращение улучшать. То есть человек вот недавно снег выпал, да, то есть когда летом он уже, мы находились по России, по воде прохладной, там кто-то какие-то ваночки поделал, да, тоже там можно ваночки делать, то есть там тоже примерно там от нескольких минут там просто стоять в воде холодной. Вот, ледяной даже, закаливать стопы. Вот, можно потом по снегу свежевыпавшему, который, когда солнце встает, он растаивает сразу. Вот, или такой тоже, или солнечная погода. Опять же, нужно обращать внимание на погоду, чтобы не было сильно ветрено, чтобы вы не мерзли. Вот, потом уже человек уже спокойно может и по снегу какое-то время ходить. Я вот помню, я пробовал в деревне, это делал, там, бабушки. Вот, и я вообще не заболел, то есть я помню, я зачем-то такие эксперименты ставил, что-то мне прям интересно, что ли, было, да, я, правда, так фанатично это делал, мне бывало, что я прям так походишь, ты уже ног не чувствуешь, бывало такое, это неправильно, то есть до такого доводить не надо, я потом в свое время как-то понял, что хорошая вещь там получается, потом что-то не актуально стало. Вот, и в результате этого у меня, на самом деле, может быть, и поэтому, как бы, у меня вообще, когда надо, у меня ноги всегда теплые, то есть летом у меня ноги прохладные, а зимой у меня ноги теплые, вот такая вот интересная, так скажем, терморегуляция, а у человека, у которого нарушено, зимой ноги очень холодные, да, а летом они там горячее, чем там тело, допустим, то есть как бы, все наоборот, что называется. Хотя ноги всегда, по идее, не должны быть такие сильно холодные, они всегда должны быть в тепле, так скажем. Вот. Идем пока дальше. Значит, что еще я хотел сказать? И просто вот пример этого Кнейпа, пример его книги, пример его жизни, он говорит о том, что он использовал естественные вещи, которые заложены в природе. Да? То есть вот эти сосновые какие-то ингредиенты, солома овсяная, да, там сенная труха. То есть очень доступно. Он как бы делал лечение для людей, которые, так скажем, не славились большими деньгами, и все это доступно нам. И он там рассказывает, что многие даже детей там жалеют, да, их сильно закутывают. И он приписывал к этому многие сложности, проблемы, то есть вот эта вот комфортная жизнь, так скажем, тепло, да, все время там бояться куда-то на сквознячок выйти, там что-то с холодом сконтактировать, это очень сильно ослабляет иммунитет, и вот это искусственное, вот эти вот все наши кондиционеры, да, там, или там отопление, там какие-нибудь теплые полы, там прочие вещи, то есть это искусственные, как бы искусственные моменты, которых в природе их как бы особо не встретишь, да. Поэтому организм, он как бы перепрограммируется, когда человек постоянно живет в каких-то неестественных условиях, и когда он контактирует с природой, он вступает в некий конфликт с ней. И, ну, как бы потом начинает считать природу каким-то вражеским объектом, да. Вот. И это, естественно, неадекватно. Потому что от природы как раз-таки мы все произошли от природы. Все, что мы потребляем в пищу, связано с природой. Мы все сильно зависим от природы в плане воздуха, в плане солнца и так далее. Да? Всего-всего-всего. И очень глупо как бы отстраняться. Вот это отстранение, оно возникает из-за искусственной жизни. И даже вот в свои времена Кнейп, он тоже заметил, что люди стали больше болеть, что здоровье уходит. Это вот к теме Кали-Юги, то, что на самом деле человек деградирует. Раньше возможности у людей были гораздо шире. Например, йог мог там несколько сотен лет сидеть просто под водой, там, на дне какой-нибудь реки там вообще и медитировать. Да, но у нас сейчас там... Дай бог там на 2 минуты, на 1 минуту задержать дыхание, да, а там йог... несколько сотен лет сидел под водой, вылазил такой, как Кощей Бессмертный, там, или Водолей какой-нибудь, да, там вот эти русские сказки, то есть это реально были такие возможности у людей, то есть они обладали такими способностями. Вот, и сейчас же так же, как Кнейп еще в те года, там, 100 с лишним лет назад, он описывал, что люди стали больше болеть, видно, что ну, дети стали такие слабее, что все, у всех стали больше проблем со здоровьем. Именно вот из-за искусственной среды он на это делал акцент, что люди должны, то есть, не бояться детишек закаливать, не бояться, вот то же самое я изучал вот, методику одну по реабилитации детей с нарушениями мозга, и там тоже говорится, что, например, здоровый ребенок, он вообще, он как бы рождается, да, обычно мать, она там ну, не лежа, по идее, рожает там как-то на четвереньках, но если в естественных условиях, там, мы, например, берем ту же Африку, где там нету роддомов, то есть ребенок там рождается, он, ну, получается, первый раз он попадает на землю. Вот, и потом у него есть способности у здорового ребенка вскарабкаться по матери, то есть взять, ну, за ногу, подняться и добраться ей до груди, как любой вот детеныш, да, например, там. У кошки там или у коровы, да, то есть там детеныш, он потом кое-как там, конечно, встает как-то на ноги и подходит там, сосет, так скажем, вымя, да, получает молоко. То же самое и человеческий ребенок, то есть первое, что у него уже заложены способности, он может взобраться, а у нас вместо этого, то есть кладут ребенка на спину, там, он как-то сидит, его как-то закутывают, то есть как бы искусственно, да, неестественно. И вот в той школе реабилитации там вот рекомендуется, чтобы дети вообще были на животе и на полу там 36 часов в сутки, да, там, вот. Тогда они будут развиваться, потому что когда ребенок на животе, он ползает, да, и когда он научился идеально ползать, у него уже следующий этап развития, так скажем, пока он ползать не научится, у него не включится следующий как бы вот этот алгоритм, по которому он развивается, он должен как бы закрыть разные пункты. Вот. И то же самое наш организм, вот, когда он контактирует с природой, он как бы закрывает некие такие, возможно, какие-то даже революционные развивающие пункты. Вот. И благодаря этому жизнь человека в дальнейшем становится проще. А если ребенок все время там на спине, если он там все время сидит где-то, если он все время там закутан, как вот в этом в коконе, да, там пеленки бывают там. Вот, то у него дальше могут быть и остальные проблемы. Например, ему сложно научиться говорить там, и так далее. Какие-то проблемы со здоровьем могут быть и так далее. То есть, и вот этот естественный подход выздоровления, он сейчас довольно популярен, и многие люди уже разочаровались, будучи врачами в этом искусственной вот этой системе здравоохранения, где там какая-то химия, какие-то искусственные вещи навязываются, да, зачастую под предлогом больше зарабатывания денег, чем под видом помощи. Вот многие искренние люди, которые хотят лечить, хотят нести пользу, вот как Себастьян Кнейп, да, то есть его, для него это было вот эта вот медицина и духовная практика, для него это было почти одно и то же, это как служение Богу, вот эти вещи для него были. Вот, и вот человек очень большой след оставил, который дошел до наших дней в Германии, да. Вот, это пример вот этого жизни, когда человек желает всем счастья. Вот, он и сам был счастлив, сам развивался духовно, и другим людям помогал, и ничего. То есть у него были и деньги, и все там, все, что хочешь. У него было какие-то вещи. Вот. Он понимал, что счастье в другом. Вот, в других вещах. И он избавился от своих проблем, потому что Сатурн, Луна такие, конечно, не очень совместимые, так скажем, планеты, да, и то есть там тоже как бы с Луны еще там бывают проблемы с легкими, склонность, да, то есть как бы есть тоже негативная карма, и если человек вот идет по своей дхарме, так скажем, да, по своему предназначению, вот, то он, ну, как бы, он все эти трудности с легкостью преодолевает и оставляет след в истории даже, да, и сам получает самскары, и то есть большой вероятностью можно сказать, что такой человек, он реально либо попал в духовный мир, либо где-то опять воплотился и продолжает свое какое-то духовное развитие в каком-то русле, в каком-то ключе. И в этом плане, ну, как бы человек, в принципе, является неким примером для всех, да, людей, которые духовно развиваются и которые хотят быть в социуме, не просто там уйти куда-то в лес там и молиться целыми днями. Вот это пример человека, который был связан с Богом и старался служить обществу, да, то есть старался лечить людей, то есть подсказывать им, как правильно жить, и такому человеку Бог дает многие возможности в жизни влиять, да, на людей. И это к тому, что вот мы тоже не должны бояться природы, но должны делать это с разумным подходом, потому что природа, она связана с Богом так или иначе, то есть это что-то естественное. И естественное лечение, оно вот как бы оно на самом деле более практично и более действенно. Вот. А то, что искусственное, оно характерно больше для каких-то экстренных ситуаций. Например, там, ну, мы знаем, да, там, если человек, например, заболел там какой-то нетипичной пневмонией, его там бывает сажают на аппарат ЭВЛ. Но опять же, этот аппарат ЭВЛ, то есть его посадили на него, а дальше уже никто ничего не знает, как его лечить, что делать. То есть просто, опять же, он на воле судьбы, то есть на каких-то внутренних резервах организма, как там карма сработает и так далее. То есть на самом деле люди даже там что-то придумывают, это действительно в каких-то ситуациях помогает, спасает, но все равно в итоге все зависит от внутренних резервов организма, от кармы человека. И когда человек контактирует с природой, то есть он эти внутренние ресурсы, он заряжает эти внутренние батарейки. Плюс еще вот этот контакт с природой, он также психически, эмоциональную сферу людей, он тоже там наводит порядок. Например, вот а у людей там люди делятся на три категории. У тех, которые оздоровительная энергия больше связана с водой, это оджас, для которых вот оздоровительная энергия вот для них будет больше связана с огнем, например, это солнце, там костер, какие-то вот эти ну, такие бани всякие могут им подходить, да, там, ну, натуральные. То есть лечение теплом, так скажем, для них будет актуально. Вот, есть люди, для которых актуально больше праническая энергия, то есть прана, и им их обычно вот тянет в лес, там, где много деревьев, в горы, да, вот, где такая, где воздух такой чистый, как бы заряженный такой, то есть для них характерна прана. И вот сейчас летом для всех страдает, так скажем, прана, вот эта вот жара, в городе особенно, там нету как бы энергии, такая вялость, слабость, да, вот эта жара, она, так скажем, изгоняет прану из организма. Летом человеческий организм, он более слабый, поэтому вот летом очень аккуратно нужно вот с какими-то такими процедурами, потому что зимой праны больше, и организм, он такой более крепкий становится зимой. А летом праны меньше, и организм, он больше подвержен влиянию каких-то лекарств, трав, там, поэтому очень аккуратно с какими-то препаратами. А вот естественные способы, то есть они хороши, вот как мы говорили, там, голодание разумное, и физические упражнения, вот эти вот процедуры водные, они, в принципе, регулируют движение праны, другими словами, то есть Кнейп пишет, что это регуляция кровоснабжения, но, по сути дела, это также регуляция праны, там, если мы будем разбирать аюрведу там глубже, то это примерно знак равно будет. Вот, и летом, чтобы вот эту получить прану, вот как раз-таки подходят посты, движения какие-то, да, то есть водные процедуры, Вот то, что убирают излишний огонь из организма. Вот. Зимой же там, ну, тоже можно все это делать, но уже немножко другие акценты. Вот. Я сегодня еще тогда, ну, хотел поговорить по поводу... Ну, тогда мы, наверное, в следующий раз это обсудим. Вот. Сейчас мы перейдем к вопросу.
Спасибо большое, Алексей, за актуальную лекцию. Как и всегда, очень много ценной информации. Действительно, хочется пополнить свои ресурсы, тем более сейчас такая ситуация в мире в целом, и это особенно важно. Есть у нас несколько вопросов для уточнения. А как правильно ходить? Расслабленный стиль подходит или нужно ходить быстро и активно?
Расслабленный стиль... Да, то есть я, может быть, даже... какие-то буду упражнения рекомендовать, то есть там как, ну, хотя не знаю, как по радио это буду делать, подумаю. Вообще, да, очень важна техника ходьбы, как вы держите вообще тело во время ходьбы. И одно из таких популярных упражнений называется тадасана в йоге, то есть я рекомендую обязательно делать ее всем. То есть это поза горы, так называемая, то есть, чтобы у вас просто... вы, ну, стоять для начала учились правильно, а потом во время ходьбы тоже там как бы, ну, соблюдали некие правила. То есть перед тем, как начать ходить, я рекомендую вам всем, ну, там где-то практиковать минут 10-15 тадасану. То есть там обязательно посмотрите, как ее правильно делать. И особенно во время поста актуально, то есть чтобы вы там не ходили сгорбленным, там как-то таз у вас неправильно стоит. От этого многие проблемы, там искривления, перекосы в теле, в организме человека. А потом, когда вы бегаете, то есть это тоже может, ну, давать о себе знать. Вот. И по поводу расслабленной ходьбы, ну, для начала можно это применять, если вы... То есть, если она, то есть, если для вас даже расслабленная ходьба в течение часа является такой нагрузкой, и вы чувствуете, что у вас уходят силы, да, затрачиваются определенные силы, то да, начните с этого. Но потом, как бы, то есть, ходьба должна быть все-таки интенсивной. То есть, не то, что, то есть, вот эти физические упражнения не означают напряжение. Они должны быть в удовольствие. Они должны, как бы, быть в радость. Да, но должен быть определенная нагрузка на организм. Не должно быть такого, что вы там подходили час, и вы там могли еще там полдня пройти. Вот, значит, вам нужно было побольше. То есть вы в конце все-таки должна быть немножечко усталость такая приятная, приятная усталость, такая радостная, да, которую потом организм будет компенсировать вот эту усталость, и вы сможете больше ходить, и у вас будет меньше усталости. Вот это... будет означать, что вы выбрали правильную нагрузку, и организм будет как бы небольшой такой надрыв, он все-таки должен быть, небольшая нагрузка, сверхусилия какие-то вы в итоге должны приложить. Если уже там вы, например, чуть-чуть стали интенсивно ходить, более интенсивно, там можно палочки подключать, да, скандинавская ходьба. В чем ее смысл вообще? Там многие думают, что типа может там надо как-то сильно на палки там опираться, да, как на лыжах там отталкиваться. Вот, там суть скандинавской ходьбы, она в другом, что у вас просто работают там плечевой, вот эта лопаточная область, руки определенным образом работают, и вы по факту на самом деле палками вы никак не отталкиваетесь, у вас просто задействованы руки. То есть вы руками вообще не ходите, вы просто ими двигаетесь, палочками, так скажем. Тоже можно посмотреть на Ютубе, поискать, как вот... Ну, может, я вам порекомендую какое-то видео, сам посмотрю. Там много какого-то мусора можно найти тоже в интернете, который не актуален. Вот, то есть, когда вы берете палочки, у вас еще просто верхний плечевой пояс, так скажем, работает. И в этом суть. То есть, там, когда вы ходите с палками, не надо на них там от них отталкиваться или на руках идти. Это не то. То есть, там вы будете перенапрягать руки, у вас там опять будут перекосы, там проблемы. То есть, а вы наоборот, просто как бы вы палочкой, просто как бы ее палочку перетаскиваете. Вот, там больше такой смысл. То есть, там вы руками почти себе не помогаете идти, там, естественно. Нагрузка просто добавляется еще на руки, такая очень легкая. Вот. А в основном идете вы тоже ногами. Там, то, как стопы должны быть расположены. Существует также спортивная ходьба, там тоже определенная техника есть, можно ее поизучать. Вот. И то есть суть такая, что где-то полтора часа, для начала час, вообще для начала может быть 15 минут, 20 минут ходьбы, то есть смотрите по своему уровню, у вас в конце должна быть легкая усталость. Легкая усталость означает, что ну, такая радостная, не так, что вы пришли и вы просто падаете на кровать, там и все, вы больше ничего делать не можете, это переборчик уже. Просто вот легкая усталость, легкая нагрузочка, вот, и вот так вот регулярно, если вы будете делать, у вас здоровье значительно улучшится, вы это настроение будет улучшаться, психоэмоциональное состояние. То есть слишком расслабленно, я еще раз повторюсь, и то, что вы вообще не чувствуете никакой усталости, прошли бы целый день еще там, да, пешком, то есть нет, это не та. Значит, вам, может быть, вообще даже не ходьба нужна, а легкий бег еще. Вот. А кто-то может пройтись там 20 минут, там у человека, у которого с суставами проблемы, да, там, или еще с кровообращением, еще что-то там, пожилой человек, он может 20 минут пройтись, и у него уже там одышка появится, уже тяжесть, то есть для него вот это будет даже, может, лучше 15 минут ходить, да, например, и как можно расслабленнее, да, там вот в том темпе, в котором ему легче. То есть все индивидуально, но нагрузка должна быть. Такой золотой момент, то есть обязательно должна быть усталость, чувство аскезы, вот то, что вы преодолеваете какую-то вещь, вам хочется отдохнуть, но вы немножко преодолеваете эту грань и выходите за нее и достигаете какой-то легкости, как я говорил. То есть через усталость вы приходите к легкости. Вот этот момент попытайтесь нащупать, найти такую нагрузку, найти такую как бы дистанцию, время, вот, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Это не так сложно сделать.
Очень просто. Очень важная вещь. Спасибо большое, Алексей, за такое подробное уточнение. И тогда переходим к следующему вопросу. Я недавно слышала, что стоять в большом водоеме долгое время от получаса благоприятнее, чем плавать для очищения каналов. Вот как можно прокомментировать?
Ну, я с таким не сталкивался. Ну, то есть, да, если у вас физическое тело, оно совершенно, да, и если, то есть, ваше психоэмоциональное состояние тоже довольно развито, то, да, такие вещи, они возможны. Вот, но большинство людей это не совсем подходит, особенно ну, для таких людей, которые вот выросли в городах, да, которые ведут искусственный образ жизни. Йоги не то, что там полчаса, они там полжизни бывало там стоят в водоеме или еще где-то, да, то есть это реально, да, то есть тонкие каналы, если у вас тело тренировано, если ум, то есть в это время можно читать молитвы какие-то и так далее, если вы так делаете, у вас все хорошо со здоровьем, то, в принципе, да, то есть это тоже там можно отслеживать. Там тоже будет такая же последовательность, как при беге, да, будет прочищаться тонкий канал. То есть такое тоже вполне реально. Просто не всем подходит.
Спасибо. И еще несколько вопросов. Не принимаю ванну вообще, только душ иногда, иногда контрастный. Достаточно ли этого?
Ну, для чего достаточно, я не знаю. Ну, то есть душ летом нормально. Душ, он вата дошу как бы увеличивает, да, то есть или прану. Вот летом это вполне нормально, а вот, ну, как бы, например, зимой там, если вы часто, ну, если вы такой человек вата дошу, да, мерзнете, то это не очень хорошо, то есть в плане ну, здоровья, то есть лучше там, чтобы какая-то струя была, вот это, когда душ рассеивает, вот эти много струй на нас попадают, то есть это не очень благоприятно с точки зрения аюрведы. Лучше, чтобы какая-то вот, ну, лейка была или одна струя. И, то есть люди, которые вата-доши, если они попробуют мыться, например, из ковшика, поливать себя теплой водой, да, или из душа, они увидят разницу, что, ну, то есть из ковшика они более спокойные, они не так мерзнут, вот, им это обычно больше нравится. У меня такой личный, я видел пример, один человек так начал делать, вот, я спросил, зачем ты так делаешь? Он говорит, ну, у меня лучше вот стала вата доша, пища лучше переваривается, как бы ум менее беспокойный, нежели когда вот эти много струек. Вот, но если ты человек такой нечувствительный, то нормально, контрастные души тоже, это хорошая вещь, тоже хорошая вещь, вот, по методике Олега Геннадьевича. То есть Олег Геннадьевич, он тоже рекомендует душ начинать с нижней части тела, да, то есть со стоп, там руки, ноги можно, да, душиком. Потом снизу вверх поднимать его и только в конце там голову, да, и можно чередовать там холодный, горячий, там в пределах, ну, в определенных пределах, да, не кипяток там, а ледяной вот, да, то есть там, как я говорил, там, например, теплая вода это чуть выше, а температура тела это выше 36 до 45, да, и холодная это, естественно, ниже 36, там порядка до там 16-17, ну, бывает и ниже градусов, там это уже такой уже серьезный уровень, ниже, да, там всякие проруби и так далее. Вот, пока что я к ним не призываю, это уже такой довольно экстремальный случай, вот, в прорубях купаться, так скажем. Вот, мы про них не говорим, или такой же душ, чтобы был. Вот, то есть примерно мягкие контрасты в зависимости от возраста, в зависимости от состояния, но все-таки ванна все равно лучше, то есть ванна не сравнится с душем, ни в коем образом, и никакая ванна не сравнится, естественно, с природным водоемом, да, ну, если мы говорим вот именно про силу воды, конечно, ваннами можно вылечить человека, просто вот там, делая вот эти контрастные температурные режимы, добавляя туда определенные травы какие-то, а делая промасливание, можно даже лечить определенные проблемы. Вот, если мы говорим просто про ежедневные процедуры, то ну, ванна все-таки лучше. Например, вот эта холодная ванна, да, то есть это будет круче, чем контрастный душ, потому что душем вы всегда льете только на одно место. То есть, а здесь, как бы, когда вы в воде, у вас все тело, так скажем, единовременно, да, погружается в какой-то температурный режим, и, так скажем, происходит распределение. А душем вы всегда на какое-то одно место льете, то есть тем самым, то есть, ну, тоже хорошо, тоже неплохо, вы делаете как бы местную такую, местное закаливание, но очень хорошо вот именно когда на все тело сразу, да, или на какой-то большой участок тела сразу какая-то температура более-менее стабильная воздействует, тогда там происходит перераспределение. Вот это важный момент такой.
Да, действительно важное уточнение. И вот по поводу контрастных душев еще один вопрос. Еще когда-то читала, что для расслабления вечером нужно заканчивать омовение на теплой воде, а для бодрости утром на холодной. Это так работает?
Честно говоря, вот как бы я не знаю, я сильно вот как бы не экспериментировал вот именно перед сном, да, чтобы делать. Вот, но меня, например, действительно, если я вечером прохладной водой моюсь, меня это тонизирует. То есть мне, ну, как бы не хочется спать, у меня больше энергии появляется. Вот, кто-то наоборот, то есть он, например, Кнейп, он всегда рекомендует, Себастьян Кнейп, он всегда рекомендует заканчивать холодным. То есть он никогда не рекомендует заканчивать теплым. Вот, и здесь нужно смотреть по результату. Например, там есть люди, которые моются холодные перед сном, и они лучше спят. То есть есть такие варианты. А поэтому, ну, меня лично вот холодный душ тонизирует. Я сильно не экспериментировал в этом плане. Смотрите по самочувствию. Вот. Я, конечно, помню, что когда я заканчиваю холодным душем, мне гораздо лучше, нежели когда теплым, потому что от теплого у меня появляется вялость, ну, я такой пита-доша, поэтому если у вас вата-доша, можно сказать, что для вас можно заканчивать теплым, да, если у вас какая-то другая доша, то, например, там, пита, скорее всего, вам не очень будет нравиться, когда вы заканчиваете теплым душем, то есть будет, как бы, наоборот, какое-то такое странное состояние. А когда заканчиваете холодным, будет хорошо. Для капхи вообще там, что теплое, что горячее, там, я думаю, там большой разницы нету. Вот. А вот для ваты вечером, скорее всего, чтобы успокоить вату, лучше тогда заканчивать теплыми процедурами, да, потому что холодные процедуры, они будут тоже стимулировать вату. Вот. Поэтому вечером, скорее всего, вот, я помню, где-то тоже, то ли у Олега Геннадьевича я читал, что он тоже так рекомендует. Поэтому, да, то есть эта система работает, смотрите, просто по самочувствию. Но летом как бы можно не бояться того, что у вас будет излишек праны, вот, и можно даже и прохладно, возможно, на ночь тоже заканчивать.
Спасибо вам за ответ. Вот пришел к нам вопрос от Олега. В принципе, мы это подробно разбирали несколько эфиров назад, но я зачитаю. Здравствуйте. Вопрос насчет постов. Что вы скажете про пост на сухую? Какое он действие оказывает на организм и чем отличается от поста с потреблением воды? Что и когда лучше?
Пост на сухую, он больше связан, вот как я говорил, он больше связан с так называемой яги, да, когда мы, так скажем, если мы вообще не используем воду, то вот этот вот жертвенный огонь, да, как я говорил, яги, который у нас тоже, так скажем, в нашей микровселенной, в нашем теле происходит, потому что все создано по образу и подобию, то есть большая вселенная, наше тело там, вообще в целом, ну, как бы наша Солнечная система или там вся наша галактика, в Ведах говорится, что там есть определенные принципы подобия. Или там вот то, что в Ведах там яги проводились, когда там в костер возливали какие-то там вещи, читали мантры, там происходили разные чудеса, описываются. Сейчас люди утратили квалификацию такие яги проводить, сейчас там предписаны другие виды, так скажем, духовного развития. Раньше это было так, раньше там просто вагоны там как бы топленого масла заливались в костер, там всякие куча железной посуды, там потом это все просто выбрасывалось там и валялось где-то, никому не нужно. Вот, и такие вещи описываются, но это ладно. Сейчас мы в наше время, и вот когда мы не используем воду, то есть мы, так скажем, больше огня даем, да, и больше, так скажем, в этот огонь яги попадает в нашем теле. И поэтому здесь больше, конечно, идет тонкое воздействие. И это, конечно, больше испытание для организма, более стрессовое. Это может быть полезно для здоровья, там тоже какое-то длительное, например, сухое голодание, но не больше, там, не знаю, 2-3 дней, да? То есть максимум, я думаю, что 2 дня. Ну, бывает, что, может, какие-то там смельчаки это делают, но это уже не... На здоровье может сказаться очень негативно, потому что сейчас люди, они вообще в целом нездоровы, и в целом там нарушен водный баланс в организме, да, то есть люди мало пьют, и пьют еще непонятную воду бутилированную, да, и так далее. Поэтому, ну, сейчас вот сухой пост я не рекомендую 1-2 дня максимум, то есть все остальное время вы должны пить обязательно воду. Если вы больше поститесь или если вы вообще первый раз поститесь, то что вода будет позволять выводить из организма вот эти накопившиеся нездоровые элементы и будет как бы сглаживать вот какие-то побочные эффекты от того, что токсины идут в кровь, в организм, то есть человеку может плохо становиться. Сухой пост возможен, когда человек там идеально здоров и вот больше преследует какую-то духовную цель. Вот, тонко какую-то, такую тонкую цель, духовную, связанную с Богом, то есть такие вещи, они возможны. А так я не рекомендую этим заниматься, то есть большого смысла нет. То есть у нас пост, он как бы сочетает в себе и тонкоматериальную, и плюс еще мы за здоровьем тоже следим, потому что основа также нашего духовного развития, это является здоровье. Если не будет здоровья, будете постоянно ходить там по врачам, думать о здоровье, не останется времени желать всем счастья особо, да, вот, или там читать книжки про жизнь, или слушать лекции, будет все время плохо и так далее. То есть здоровье – это, ну, важная основа для нашего развития, и через здоровье жизнь нас учит вот каким-то вещам, поэтому... Ну, как бы, можно сказать, ремешком нас так воспитывает, да. Поэтому здоровье является важным аспектом сейчас, особенно в наше время. Вот. А сухой пост, он может навредить, если у человека грязный организм, что в большинстве случаев. И человек, например, ну, никогда не вел аскетический образ жизни, он никогда там особо с природой не контактировал. Для него вот такой сухой пост, он может нанести серьезный вред. Как правило, так и происходит. Бывают редкие случаи, но мы это разбирать не будем. То есть сухой пост, то есть я не рекомендую его.
Спасибо, Алексей, за ответ. Очень много вдохновения получаем мы на ваших эфирах. И вот последний вопрос на сегодня зачитаю. Тоже, видимо, нуждается слушательница во вдохновении. Я несколько раз пробовала поститься, но постоянно срывалась, хотя понимала, что делала этим только хуже. Что делать в таком случае?
То есть важно искать поддержки у людей, у которых есть опыт поста. Я не знаю сейчас в данном случае, о каком посте вы говорите. Если это там многодневный пост, то, может быть, пока просто рано еще этим заниматься. Попробуйте с более малого чего-то. Также очень хорошо поститься, может быть, с людьми какими-то, да, вот там клубы «Благость», например, существуют. Просто вместе как-то там с людьми, да, например, там договориться, тогда будет какая-то поддержка, нежели когда, вы сами наедине со своим умом и наедине с холодильником, да, так скажем, остаетесь там, может, какие-то соблазны там, возникают, и какие-то страхи, еще что-то. Вот, особенно если вы женского пола, то женщинам всегда легче в коллективе что-то делать. Вот, мужчины поодиночке могут, да, там, хотя и женщины тоже могут. То есть проще делать в коллективе, можно там как бы вдохновиться, почитать, поизучать эту тему, чтобы было какое-то вдохновение. И то есть если вы, например, срываетесь, то я говорил, что можно, например, не нужно там сразу там торт какой-нибудь в холодильнике держать там с кучей химикатов, такой очень вкусный там с шоколадом, там еще с чем-то, что сильно хочется, да, иногда поесть, даже когда ты не голодный. Вот, то есть как бы, может быть, как-то отстраниться от еды и, например, оставить там, например, пахта, можно пахтой, вот если прям чувствуете, что вообще не можете уже, можно там стаканчик пахты выпить. Это тоже, сильно не нарушает пост, да, потом как бы это нормально. Можно в стакане воды развести чайную ложечку меда, например. Там можно какой-то сок очень легкий, такой разбавленный водой выпить. Вот, можно вот так вот, так скажем, если уж сильно прям там зажало, так скажем, какие-то беспокойства, тяжело сильно. Вот. И начинать просто с малого. Иногда бывает, люди просто они очень много едят в течение вообще в повседневной жизни, то есть они переедают, и сейчас вот просто можно 100% уверенностью сказать, что большинство людей, они переедают, у них неправильный просто режим питания, неправильный образ питания, они едят вот потому что надо, потому что расписание, они не едят потому что они хотят есть, или потому что им надо есть, да, они едят зачастую просто, чтобы успокоить ум, там, особенно вот люди, которые бросили все вредные привычки, единственное их утешение, это вот что-то поесть вкусное, да, которые себя стараются в рамках приличия держать, так скажем, они в основном на еде отрываются, так сказать. Вот. И в основном проблема оттуда, может быть, просто отрегулировать, то есть рацион питания, чтобы желудок стал меньше, да, чтобы не было такой психологической потребности. Или просто наш образ жизни создан так, что если вдруг что-то не так, у нас стресс, и этот стресс мы всегда привыкли решать тем, что мы больше кушаем. Да, и опять же, мы постимся, опять возникает какой-то стресс, какая-то сложность, и мы по привычке. То есть нужно просто дальше работать над собой, поститься в рамках того, что мы можем. Например, там иногда можно просто до обеда попоститься. Частенько себе делать такие дни, что вы, например, просто до обеда там пьете водичку, ничего не кушаете. В обед кушаете умеренно, не объедаетесь там. Вот. Умеренно кушаете, то есть несколько дней так можно делать. И постепенно-постепенно у вас как бы организм адаптируется, вам это все будет проще и проще делать. Просто не нужно резко это все делать. То есть постепенно. То, что я могу сказать. Если вы там говорили про какой-то многодневный пост, похожая ситуация, тоже просто, может быть, пока что поменьше планочку взять там и так далее.
Спасибо большое, Алексей, за такую настройку, за мудрый подход и за то, что учите нас тоже так мудро, грамотно и благостно подходить, в том числе и к постам, вроде бы такой чистой практики, но даже к ней нужно готовиться и подходить с полным пониманием своего состояния и своих ресурсов. Будем с нетерпением ждать продолжения наших бесед, потому что впереди еще много всего, я уверена, интересного, важного, полезного и практичного. Спасибо вам большое за знания и до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам, Анна. Благодарю вас за ваши вопросы. До новых встреч. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
До свидания.